Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Галоўныя тэмы панядзелка 7 снежня.
Лукашэнка прыказаў прымусіць працаваць усіх беспрацоўных, што выходзяць на пратэсты.
Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления.
Айтишник Никита Микада про криминальную справу в дочинении до своей компании и про то, чему не варто молчать.
Пытаешься что-то развивать, то могут своих сотрудников посадить в тюрьму. То есть, ну, никто не в безопасности.
Что робить Беларусь, каб набывать российский газ по старых ценах?
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко приказал примусить працаваць усіх беспрацоўных, что выходзіць на протесты. По его словах, беларусы, якія выказваюць на вуліцах незадаволенасць уладамі, будучыя злачынцы.
Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции. Подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Повторяю, это как бы ни звучало, это непопулярно. Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.
Такую заяву Лукашенко сегодня зрабил на нараде по экономике. На ёй прогнозовали, каким будет 2021 год. Послухаем, чего чакать от лукашенковского ураду.
Сейчас мы на подходе к 2021 году. Я изучил подготовленные прогнозные документы. Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально. Концептуальный подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары. Добавляю, и не только, Роман Александрович, не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами, бандитами, лекалам. Вот социально значимое, а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильники и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые, поэтому сдерживание цен, выработан надо раз и навсегда механизм этого сдерживания, должен идти по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем, в основном же это вопрос продовольствия, а всем остальным вольница. Но это так или иначе все равно влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Ценообразование – очень важный вопрос для населения. Вместе с коммуналкой, ценами на жилье, там, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любое исследование нам показывает, и любые прямые линии нам показывают то, что население этими вопросами очень озабочено. Нам на это надо реагировать.
Тем часом Светлана Тихановская заявила, что готовая бесплатно кировать Беларусью у переходный период. Концепцию новых выборов подрихтовал офис национальной лидерки.
Там выкладенные 10 принципов свободных выборов нового президента Республики Беларусь. У теперешних реалиях подрихтовка до выборов может занять от 45 до 60 дён после доброохотной отставки теперешнего керовника Беларуси, ти яго зняття с посады парламентом.
Увогуле Тихановская упэўненая, што перамовы з прадстаўнікамі цяперашняй улады непазбежныя, цытата. І калі дамоўленасці будуць дасягнутыя, выпушчаныя палітвязні, пачнецца гэты пераходны перыяд, які прывядзе да новых выбараў. Думаю, у нас усе дакументы да таго часу будуць падрыхтаваныя ўжо канчаткова. Крок за крокам там будзе прапісаны.
Тым часам сама Светлана рыхтуе навагоднія віншаванне для беларусаў. Але што ў ім будзе, пакуль сакрэт.
На Еврорадио новини спорту. Беларуская біатланістка Данара Алімбекава сенсацыйна займае 4-е месца ў агульным заліку Кубка свету. Яна паспяхова выступіла на яго двух першых этапах, якія прайшлі ў Фінляндыі. У гонцы пераследу Алімбекава была 4-й. Вельмі прыемна, калі цябе віншуюць лідары сусветнага біатлону і ты маеш магчымасць стаяць побач з імі і радавацца сваім дасягненням, кажа 24-гадовая спартсменка. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Крэйг Вудкрафт падняўся на 11-е месца ў рэйтынгу трэнераў КХЛ. Яго склала рэдакцыя сайта «Чэмпіянат». Лідыруе ў ім Ігар Нікітін з ЦСКА. Беларус Андрэй Скабелка, які працуе з «Лакаматывам» з Яраслаўля, на 5-м месцы. Вам плеваць на спартсменаў, вам важныя толькі медалькі і месцы. Так баскетбалістка Алена Леўчынка адрэагавала на словы міністра спорту Сергея Кавальчука. На дзяржаўным тэлеканале ён гаварыў пра тое, што спартсмены сёння павінны думаць, як падымаць прэстыж нашай дзяржавы на сусветнай арэне. Падымаць прэстыж чаго? Краіны, якая рэпрэсуе сваіх спартсменаў? Піша Леўчынка ў Інстаграм. Лідар зборнай Беларусі па гандболе Артём Каралёк у інтэрв'ю «Гродна Лайф» выказаўся пра сітуацыю ў нашай краіне. «Ёсць ціск на спартсменаў, і гэта жахліва», – кажа ён. «Шчыра, я не ведаю, як паступіў бы ў гэтай сітуацыі, калі б я быў на пастаяннай аснове ў Беларусі, але ганаруся тымі спартоўцамі, якія не маўчаць і выказваюцца». Каралёк выступае за сумленныя і справядлівыя выбары, а яго стрыечны брат, велагоншчык Яўген Каралёк, падпісаў праўладны ліст спартсменаў. Арцём кажа, што гэта яго меркаванне і яго рашэнне, і іх зносіны не зменяцца. «Давайце жыць у дэмакратычным грамадстве», – заклікае гандбаліст. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У жніўні 2020 года кіраўнік IT-кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада запусціў праект па дапамозе супрацоўнікам сілавых структур, якія на знак пратэсту звольніліся з праваахоўных органаў.
Прадказальна, што адказам на гэта стала крымінальная справа, распачатая ў дачыненні да кампаніі. 2 верасня 4 супрацоўнікі PandaDoc былі арыштаваныя на 2 месяцы па падазрэнні ў крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Сярод затрыманых быў адзін з топ-менеджараў PandaDoc Віктар Кувшынаў.
Мікіта Мікада спыніў сваю праграму дапамогі былым сілавікам. Трое супрацоўнікаў кампаніі выйшлі на волі, але вось Віктар Кувшынаў па-ранейшаму застаецца за кратамі.
Ці сапраўды Мікіта паверыў, што ў адказ на спыненне праекта дапамогі былым сілавікам будзе спынены пераслед кампаніі і яе супрацоўнікаў? Ці вернецца айцішнік у праект дапамогі звольненым сілавікам? Мы паразмаўлялі з Мікітам. Яго адказы далей у нашай праграме. Спадар Мікіта, я пачну, можа быць, крыху з самага пачатку жнівеньскіх падзеяў, таму што хто бачыў, хто чытаў, хто не чытаў, але ўсё ж такі... Можаце патлумачыць, чаму менавіта такі праект удзелу, дапамогі, вот менавіта сілавікам, якія звольніліся з органаў, быў вамі абраны? Чаму не там дапамога пацярпелым, не нейкія іншыя праекты? А вот это вот, чым зацікавіла гэта ваша, вас на кірунак?
Пацярпевшым кто-то уже помогал, значит, к тому моменту, как я придумал свою инициативу. И целью моей было остановить или хотя бы минимизировать насилие. Насилие исходило не от протестующих, потому что мне известно и то, что я видел, а били людей, били моих друзей, моих знакомых, представители силовых структур. Талия Вокрестина тоже. И, можно, конечно, пытаться остановить насилие насилием, но как-то примеры в истории говорят о том, что это лишь временно работает. А я хотел остановить либо минимизировать насилие. Если не любовью, то какой-то помощью. Потому что не обязательно делать то, что творилось вот на и творится в Беларуси. Потому что, как бы, ну, рано или поздно, как минимум, перед Богом приходится отвечать. Вот. Собственно говоря, я хотел предложить какую-то альтернативу. Да, то есть. Ну и вот эту альтернативу я предложил. И, к сожалению, через 3 недели и офис компании, значит, был рейд, заморозили счета, 4 людей посадили в тюрьму, и один из них до сих пор сидит в тюрьме.
Спадар Микіта, я от припоминаю першыя дні, жнівеньскія, там 9 числа, першы дзень, калі дзяўчаты, памятаеце гэтыя фота, калі абляцелі яны ўвесь інтэрнэт, калі дзяўчаты там дарылі кветкі сілавікам, абдымаліся, там цалавалі іх і гэтак далей, тады было вельмі моцнае такое... ну, пачуццё і, можа быць, перакананне, што ўсё ж такі міліцыя будзе з народам. Вы калі пачыналі вось гэтую сваю ініцыятыву, вы таксама думалі, што такім чынам, ну, можа, падштурхнеце міліцыю да таго, каб яна была з народам?
Я начал, я запісаў відео, па-моему, 13-го числа, когда уже... Ну, когда была жесть и побои. И ну, я не верю, что... Или, я не верю в то, что там, в какой-то там, из сотен тысяч силовиков в Беларуси все плохие. Ну, не может быть, чтобы вот 100 тысяч человек, там, или сколько в Беларуси, 150 тысяч человек во всех этих структурах работают, что вот все, все садисты. Ну, не бывает так. Не верю я в это до сих пор даже. И я хотел, чтобы это прекратилось. То есть ты смотришь и ты слушаешь о том, что происходит у тебя на родине, ты видишь то, как люди страдают, кровь эту бесконечную, как бы. Хочешь что-то сделать. И вот, собственно говоря, это было то, что я хотел сделать для того, чтобы этот кошмар прекратился.
Все ж таки история взаимодействия, типа, скажем так, отказу белорусского режима любому бизнесу, бизнесмену, человеку, который начинает нечто робить насуперок этому режиму, завсёды был отказ жесткий. Мы ведаем, как затрымливали, мы ведаем вот этот загад, навод, что никакую политику, как не лезли бизнесмены. Вы не так не думали про то, что вот все ж таки реакция такая же самая будет и на эту вашу инициативу, что отпомстить, не пробачить?
Ну, я подозревал, что мне может грозить опасность, что там против меня могут завести уголовное дело, против меня могут не пустить в страну, меня могут посадить, если я еду в Беларусь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но то, что посадить в тюрьму вообще ни в чем не повинных людей, которые никакого отношения не имеют к моей инициативе, я не думал. Это, ну, то есть, возможно, я не настолько близок к всему тому, что происходило в Беларуси до 9 августа, но я не думал, что может быть так, что вот будут брать заложников, что будут садить в тюрьму людей, которые вообще ни при чем. Ну, то есть просто случайные люди, которые работали в моей компании.
То есть для вас это стало такой нечаканностью. И вы писали про то, что вам начали приходить поведомления с, ну, скажем, намеками, как вы стишили свою деятельность. Как вы это восприняли? Вы саправды поверили, что когда вы перестанете выступать у СМИ, даючи справоздачу, кольким людям, там, былым супрацовникам вы допомогли, что коли вы спыните гэтую допомогу, то я, ну, вот все и саправды скажут, ну, все, ничего не было, все на воле, справу там сховали, закрыли, порвали, вот, что так и будет.
СМИ Питер, а у вас брали когда-нибудь заложников кого-нибудь?
Особисто у меня не.
Ну, значит, когда такие вещи происходят, ты начинаешь думать, по крайней мере, как бы я думал ситуационно. То есть я попытался собрать максимум информации, и исходя вот из той ситуации, в которой я оказался, я и там, тех сигналов, которые я получал, и той информации, которую я получал, я пытался принимать решения, да. И ну, по итогу как бы все сложилось вот следующим как бы образом, да. На одной чаше весов значит, продолжить инициативу и помогать людям, на другой чаше весов тем самым навредить другим людям. Начиная от инициативы, я никому не собирался вредить. Точно. Ну, не знаю, не люблю я это. И то есть, когда, ну, то есть, тебя ставят перед выбором, там, вот, будешь выступать, значит, люди будут сидеть, да, не будешь выступать, люди выйдут. Значит, то, как бы, ну, тут тоже сравниваешь и понимаешь, ну, то есть, тут уже есть реальные люди, которым будет очень плохо, да, и вот, ну, то есть, ты принимаешь решение, вот. И есть совершенно разные как-то подходы к поведению, там, когда берут заложников. Ну, там, в израильской армии рекомендуют, ну, там, сказали молчать. Ну, то есть от того, что я молчу, да, навредить я кому никому не могу, да, ну, то есть, вот, окей, решили, поэтому я решил помолчать, вот, некоторое время. Но, к сожалению, это ни к чему не привело, Виктор все еще сидит, и, к сожалению, нет вообще никакого понимания, как долго это будет продолжаться и вообще почему он сидит, он программист, продукт-менеджер, никакого отношения там ни к моей инициативе, ни к хозяйственной деятельности предприятия нашего он вообще не имеет. Вот.
Ну да, вот бачите, вы фактично зараз отказали на мое пытание. Я вот хотел спытаться у вас, что вот, ну, есть у вас некие меркования. Затримали 4 человеки. 3 человеки отпустили, одного покинули. Вот чему миновито Виктор? Вот чем он, вот что у им такое, что миновито он?
Я не знаю. Вот как бы я не знаю. Я не понимаю, почему. Может быть, потому что его до этого на 15 суток задерживали, потому что он стоял в очереди. Он стоял в очереди, оставить подпись, его задержали на 15 суток, и об этом информация была в СМИ. Может, ну, как бы, может, потому что он работал в компании больше лет. Я просто, ну, как бы, почему Виктор, я не понимаю. Но почему вообще, в принципе, ну, люди, которые ко мне, единственная, как бы, наша связь, то, что они работали в Pandadoc, то есть зачем их садить в тюрьму? Кому от этого лучше? От этого хуже всем. Ну, естественно, это очень сильный удар по семьям всех тех людей, по людям, которые оказываются в СИЗО, да, то есть. Но это же и для Беларуси очень плохо. Потому что до событий 9 августа в Беларуси была сильная, быстро растущая, очень успешная IT-индустрия. Белорусские IT-компании вкладывали деньги международные инвесторы. В Беларусь приезжали работать инженеры из России, Украины, Казахстана. И, собственно говоря, вот был такой как бы быстро развивающийся, буйно развивающийся сектор, который, ну, который давал какую-то надежду, мне кажется, для, для будущего страны. Вот. А теперь как бы что? Ну, то есть теперь получается, что если неважно, ты выступаешь, не выступаешь, хочешь на протесты, не хочешь на протесты. То есть если кто-то в твоей компании выступил, то тебя могут посадить в тюрьму, получается. И если ты вкладываешь деньги в белорусскую там, экономику, открываешь бизнес в Беларуси, пытаешься что-то развивать, то могут твоих сотрудников посадить в тюрьму. То есть, ну, никто не в безопасности. И, да, как следствие, это, конечно, очень сильно бьет и по индустрии, и вообще, мне кажется, ну, плохо это. Очень-очень плохо.
Денис Брендон пишет: «Вы молодцы, низкий вам поклон». Екатерина Дайнека: «Боже, какие у нас светлые люди, бизнесмены, сподвижники». Еще вот пытаются все ж таки, ти можно, ну, ти, коли вы вырешили все ж таки почать изновку говорить, пытаются, ти шмат кому с силовиков вы допомогли?
Ну, смотря кто как определяет слово «много».
Ну, просто кольки, ну, человек...
Мне кажется, да.
Личбу можно называть, что вот мы там допомогли, там, ти, дякуючи нашей допомозе, ти нашим там подтримцы, столько-то человек прошли переквалификацию, знайшли новую працу.
Можете зайти в Инстаграм, и мой Инстаграм, и увидеть, там были отчеты до, по-моему, конца августа мы публиковали отчеты о том, кому мы помогли. Шоу-биз.
Шоу-биз. Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Ілля Чарапко-Самахвалаў, вакаліст гуртоў «Касіопея» і «Петля пристрастия», выйшаў на волю пасля адміністрацыйнага арышту. Музыку затрымалі 22 лістапада. 24 лістапада суд партызанскага района Мінска прасудзіў яго да 15 сутак арышту па артыкуле аб несанкцыянаваных мерапрыемствах. З Мінска Іллю этапавалі ў Баранавічы, дзе ён правёў 13 сутак. Дарэчы, за тыдзень да затрымання гурт «Касіопея» выпусціў альбом «Па калена в любві». Гэта першы альбом гурта пасля 5-гадовага перапынку. Баскетбалістка Алена Леўчынка падзялілася меркаваннем пра словы міністру спорту Беларусі Сергія Кавальчука, які ў эфіры «Беларусь-1» заявіў, што спартсменам трэба думаць пра тое, як падымаць прэстыж нашай дзяржавы на сусветнай арэне. Падымаць прэстыж каго? Страны, которая репрессирует сваіх спартсменаў? Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали, да бумажки подписывали, написала Левченко у сторис Инстаграма. Алена Левченко – одна из лепших баскетболисток у истории Беларуси. И она выступала за сборную с 2001 года, двойчи гуляючи у складе национальной команды на Олимпийских гульнях. У 2010 годе сгуляла у финале жаночей НБА и была призначена лепшей центровой чемпионату свету. Зараз Левченко подтримливая рух спортсменов супрозвалту и фальсификаций на выборах. Сучасны мастацкі тэатр абвясціў аб часовым спыненні працы. Пра гэта прадстаўнікі тэатру напісалі ў Фейсбук і папрасілі гледачоў не вяртаць квіткі на спектаклі, калі гэта магчыма, а адкласці візіт у тэатр да аднаўлення паказаў. Прадстаўнікі сучаснага мастацкага тэатра напісалі, што без гастрольнага пасведчання на кожны спектакль не могуць яго паказваць, а гастролькі ім не падпісваюць ужо 2 месяцы. Мы 5 разоў уже подавали запыт, але кожны раз знаходзіцца прычына на адмову, пишуць у сучасным мастацкім тэатры. У выніку ў лістападзе мы паказалі 1 спектакль з 7 заяўленых. На снежань адказу няма, хоць наш адміністратар удакладняе аб дазволе кожную раніцу і ў канцы працоўнага дня. Прадстаўнікі тэатра нагадалі, што сучаснаму мастацкаму тэатру 15 гадоў. З моманту свайго адкрыцця існуе без дзяржаўнай падтрымкі, бо з'яўляецца недзяржаўным тэатрам і не фінансуецца ніякай структурай або арганізацыяй. У рэпертуары сучаснага мастацкага тэатра некалькі дзясяткаў спектакляў. Усе гады з моманту існавання акцёры выступалі на сцэне канцэртнага зала «Мінск». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Конец года традиционно сопровождается перемовами у Рады Беларуси с «Газпромом» про поставки российского газа. Звичайно, официальный Минск потребует скидку. А россияне кажут, что и так продают нам газ занадто танно.
Але сёлета ситуация іншая. Теперь наш урад нават не разлічвае на знижку, а працуе над тым, каб газ, крый Божа, не подорожил.
Подрабязнасці у нашым рэпартажы.
Канец года традыцыйна суправаджаецца перамовамі ўрада Беларусі з «Газпрамам» пра пастаўкі расійскага газу. Звычайна афіцыйны Мінск наракае, што Беларусь плаціць занадта шмат і настойвае на ўнутрырасійскіх цэнах, як у Смаленску. Аднак днямі старшыня калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Міхаіл Мяснікович заявіў, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2021 годзе не будзе вышэйшая за цану гэтага года, то бок $127 за 1000 кубаметраў. Значыць, цяпер наш урад нават не разлічвае на зніжку, а працуе над тым, каб газ, крый Божа, не падаражэў? Вось што кажа беларускі эканаміст Вадзім Іосуп.
То есть на самом деле из заявлений Мясниковича, как я его понял, что дешевле, чем в этом году, не будет. А будет ли столько же, да, или может быть подороже, тут еще ясности нету. На самом деле строить прогнозы по ценам на газ и, кстати говоря, по ценам на нефть, на самом деле невозможно, потому что переговоры абсолютно не публичны, торг абсолютно не публичный.
Іосуп нагадвае пра закрытасць леташніх перамоваў па інтэграцыйных пытаннях.
Кстати говоря, так было, например, в прошлом году, когда с одной стороны не сразу, но со временем стало понятно, что Россия увязывает вопрос цен на энергоносители с дорожными картами, но детали этих дорожных карт, они вот весь прошлый год обсуждались, эти карты, а детали, они так и не были известны. Ну, были какие-то там отдельные утечки по отдельным картам, но что там была за так называемая 31-я карта, да, насколько там и какого сближения требует, белорусскому обществу никто не докладывал. Сейчас как бы ситуация та же. Россия вспоминает какие-то обещания Лукашенко, данные в Сочи. Что это за обещания, мы не знаем. И в результате, вот опять же, торг будет строиться вот вокруг исполнения или неисполнения неизвестных народу Белоруссии обещаний.
На думку беларускага эксперта ў галіне энергетыкі Таццяны Манёнак, $127 за 1000 кубаметраў прымальная для Беларусі цана.
Беларусь, в принципе, последние годы получала цену на газ, импортировала российский газ по цене самой низкой на постсоветском пространстве. Вот фиксированная цена $127, это даже не цена, исходя из той формулы, которой стороны договаривались при подписании соглашения. Это просто, в общем-то, фиксированная цена. Понятно, что если позиция там или настрой Российской Федерации будет неким образом скорректирован в отношении вот, политической нынешней власти в Беларуси, то, конечно, «Газпром» может повысить эту стоимость газа, исходя из этой формулы. И мы помним, что где-то в начале года, исходя из того, что цена нефти на мировом рынке, она достигала где-то в районе там 45-50 долларов, то исходя из этой формулы стоимость газа для Беларуси могла бы быть рассчитана примерно $150, что озвучивалось уже.
Российский экономический аналитик Михаил Крутихин прогнозовать цену газу для Беларуси не берется. Это питание политики, а не экономики.
Если бы я был на месте «Газпрома» как коммерческой компании, то я бы вел себя так, как любая другая компания, поставщик газа в Европе. Первое. Нужно сохранить рыночную нишу. Если Беларусь, как давний клиент, готова брать определенные объемы газа, то выкручивать руки клиенту, покупателю, и назначать заведомо неподъемную цену, это не по-рыночному. Необходимо взять цену, по которой поставляется газ в ближайшие российские территории, немного, возможно, поднять под видом того, что это все-таки, ну, пусть и беспошлинный, но экспорт. Но продавать газ по такой цене, которая была бы реальна для оплаты покупателями. Это коммерческие соображения. Главное – это сохранить рыночную нишу. Но поскольку здесь вмешиваются политические мотивы, то как поведет себя «Газпром»? Он здесь инструмент политики, а не субъект деловых отношений.
Амбасадор Российской Федерации у Беларуси Дмитрий Мезенцаў ранее заявлял, что коли Беларусь хочет знижку на газ у 2021 годе, то Кремль мае право чакать знижек у отказ на белорусские товары. Мезенцаў так само отзначил, что перспектива реализации союзных программ экономичной интеграции залежит от того, накольки Минск готовы до союзного будовництва. Информационная служба Еврорадио.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.